приветствуем вас на очередной передаче «Победоносный голос верующего». Всю эту неделю мы говорим о мудрости Божьей. И также на прошлой неделе, на этой неделе мы говорим о том, как жить победоносной жизнью. Не только день за днем, но когда приходит кризис. И что вы делаете? Поразительно, но это то же самое. Итак, я Келли Копланд, а это моя сестра Терри Копланд Пирсонс. Мы наслаждаемся Словом Божьим, пьем чай.
И знаешь что, Келли, вот что мы делаем очень часто, когда собираемся вместе. Мы просто говорим о местах Писания и о Слове Божьем. И не очень часто делаем это в форме изучения Библии. Но в жизни возникают разные ситуации. И вы просто говорите об этом и смотрите на то, что исходит из вашего сердца, чтобы разобраться с этим. И знаете, вспоминая различные ситуации, какой-то кризис, просто говоря о том, что происходит в школе, о проектах, о том, чем занимаются дети, кажется, что наши жизни сосредоточены на этом.
Дети,
вы просто становитесь такими. Но именно так это и происходит. Просто через общение друг с другом. Это очень похоже на то, что мы сейчас делаем с вами. Мы просто говорим об этом, и она говорит мне, «Знаешь, и просто рассказывает мне». Это просто поток. Я читала Библию на днях, и знаешь, если ты веришь в это, и этот стих говорит следующее, и скажу вам, такой контакт с кем-то просто бесценен, когда у вас есть кто-то, с кем вы можете просто пообщаться, и это место, откуда течет поток Божьей мудрости. Мудрость временами — это потрясающе. Иногда вы слышите, как кто-то говорит что-то, и это поднимает ваше мышление на совсем другой уровень. Но в большинстве случаев мудрость — это просто жизнь, когда она приходит из Писания. Это приходит в жизнь, скажем так. Настоящая мудрость настолько практична, настолько реальна, она настолько применима, она не запутывает, она не странная, она не где-то далеко, если вы делаете ее своим образом жизни. Когда все основание для принятия ваших решений, основание вашего мышления, основание для ваших действий, когда источник и корень всего этого всегда исходят из Слова Божьего, из того, что вы получаете, читая его сами, через обмен, который происходит при личном общении, через помазание, которое приходит через дары пятигранного служения, когда они приносят нам мудрость, это и есть дух мудрости. И это легко. Библия говорит, что мудрость Божью легко принять. Она не сложна, она не странная. Возможно, она кажется странной, когда вы впервые начинаете слышать о ней, если вы никогда не слышали такого раньше, но ее легко принять.
Да.
Ее легко найти. Разве не об этом сказано в Писании?
Знаешь, было так много моментов, Терри, когда Господь давал тебе мудрость, которую мне было необходимо услышать. Бывали времена, когда я говорила с тобой по телефону, и я рассказывала тебе о том, что происходит. И ты просто говорила, ну, происходит вот что. Ты могла видеть это так ясно, а я не могла. Но мудрость Божья в тебе служила мне. И знаешь, Слово Божье говорит не оставлять собрание своего. Я не думаю, что эти собрания обязательно должны проходить в вашей церкви или на конференции, или в собрании, где присутствуют тысячи. Но и тогда, когда мы собираемся вместе, когда мы приходим, чтобы быть вместе, и есть фрагменты мудрости, которые есть у тебя для меня, и есть фрагменты мудрости, которые есть у меня для тебя. Есть времена, когда ты читаешь, возможно, ты читаешь в своей Библии, и ты читаешь о чем-то в Слове Божьем, что привлекает твое внимание. И затем, пару дней спустя, кто-то приходит к тебе, и ты понимаешь, что это является ответом в их ситуации.
И всякий раз, когда ты делишься Словом Божьим таким образом, каждый раз, когда ты обмениваешься этим с кем-то, оно укореняется у вас самих. Библия говорит очень ясно, что мы не должны гордиться этим. Я никогда не должна гордиться мудростью, потому что знание надмевает, человеческое знание. Но мудрость Божья, мы всегда должны быть смиренными и благодарными, а также понимать, это Бог говорит к нам, аллилуйя, потому что это помогло.
В послании Иакова сказано о том, чтобы всегда бодрствовать, чтобы всегда молиться. И я хочу вставить здесь вот что. Молитва — это не то, что мы о ней думали. Молитва — это не только значит молиться в своей молитве, но и комнате. Говоря Богу, не просто лишь взывать к Богу. Что хорошего во взывании, если Бог вам не отвечает? Каждый, у кого есть какой-то Бог, может взывать к своему Богу.
Да.
Вы можете взывать к одному Богу, вы можете взывать к другому Богу, но есть только один Бог, который будет отвечать.
Да, который поможет вам.
Да, это правда. Есть только один Бог, который даст вам мудрость, когда вы взываете к Нему. И Он сказал, «Если вы попросите у Меня, Я дам вам это щедро». В притчах сказано «взывать, искать мудрость, и она придет». Поэтому молитва — это двухстороннее общение.
Это просто общение. Это духовное общение. Это общение сначала на уровне духа, которое сопровождает ваша душа. Так чудесно ходить с Иисусом. Каким-то образом, когда я начинаю думать об этом, мне просто хочется плакать, когда я думаю о том, чтобы ходить и говорить с Ним. Давай поговорим.
Мы могли бы.
Давай немного поговорим о бабушке.
Хорошо.
Я едва могу обойтись без этого. Возможно, через молитву она оставила самый значительный след на всей нашей семье, чем любой другой человек, именно по этой самой причине. Она была сильной личностью в Господе. Но ее сила приходила не столько из-за того, сколько у нее было откровений Слова Божьего, потому что это пришло к ней.
Более позднее время.
В более позднее время в ее жизни, но она всегда обращалась к Слову Божьему. Она любила Слово Божье, она читала его, но широта ее откровения не было таким уж широким большую часть ее жизни. Но как она могла говорить с Иисусом? Она говорила с Ним все время, все время. Я могу вспомнить, как она сидела за швейной машиной, и я сидела практически у ее ног, под швейной машиной. Я играла, просто забиралась под машину и сидела у ее ног. Кажется, это была одна из самых первых швейных машин с широким ножным приводом. Но она сидела за этой машиной и просто говорила с Иисусом. Или говорила об Иисусе, или пела Иисусу, или пела мне об Иисусе. И это было постоянное присутствие все время вокруг нее. Затем, когда она была наполнена Духом, она начала молиться на языках все время. И это наполняло дом. Это наполняло все, о чем она думала, что говорила или делала постоянно. У нее на уме были только две вещи. Первая — это Бог, а другая — семья. Просто не было ничего другого. Она не была особенно заинтересована больше ни в чем. Она была настолько поглощена любовью к людям и Богу.
Ее семья включала в себя много других людей.
Это начиналось с детей. Потом ее группа по изучению Библии и люди. Я говорила с кем-то однажды, с Майком Кейтсом, и он сказал, «Люди просто не представляют то влияние, которое она оказала на мою жизнь, потому что она любила меня». Но она была настолько поглощена мыслями о людях в своей жизни, думая о людях, она всегда приносила их к Богу. Когда она умерла, ты, наверное, помнишь, мы убирали ее дом, помнишь корзину? Там была вот такая большая корзина, и она была полна фотографий людей, о которых мы даже не знали. Никто не знал, кто они такие. Очень многие из них были помечены маленькими красными крестиками, потому что она молилась за них, это было ее точкой контакта. Она молилась за людей, она постоянно обращалась.
У нее была такая страсть и любовь к Иисусу. И именно поэтому у нее была такая
любовь
и сострадание к людям.
Да.
И она практиковала его присутствие. Понимаете, вы слышали выражение «практикуйте Божье присутствие». Она делала это каждый день. Не проходило дня, чтобы она не была в общении с Господом.
Едва ли минута проходила без этого, это было слышно, и она молилась на языках, даже когда спала. Я спала с ней, пока мне исполнилось 12 лет. Всякий раз, когда я оставалась у нее, спала рядом с ней, как можно ближе, и она молилась на языках во сне. Вставала она очень рано утром, чтобы иметь возможность помолиться на языках, пока она бодрствовала. Но вот пришло в результате этого две вещи, которые так важны в вашем доме. Когда вы входили в ее дом, он был как гавань. Ей не нужно было ничего говорить вам. Она не была любительницей проповедовать. Она говорила вам все как есть, но она не была любительницей проповедовать.
Она могла изгнать беса из вас.
Она могла изгнать беса из вас, если нужно. Она не хотела никого шлепать. Она просто изгоняла из вас беса. Но когда вы входили в дверь ее дома, то там было такое присутствие любви, мира и безопасности, и вы знали, что Иисус был там. Я говорила с Иисусом постоянно, когда была еще ребенком, потому что бабушка так делала. Вы знали, что Он был там. Вы просто входили в дом, и Иисус был там. И я представляла различные ситуации, когда была очень маленькой. Я представляла, что проповедую, представляла, что могу играть на пианино. И все было сосредоточено вокруг Иисуса, потому что Его присутствие так сильно было там. Поэтому мудрость Божью было очень легко принять. Люди звонили ей из всех уголков мира. Мы не знаем, как они узнавали ее телефонный номер. Я помню, как зазвонил телефон, и это был кто-то из Германии или из другого конца страны, с другой стороны земли. Звонили услышать молитву Виниты, просто получить слово мудрости от Виниты. И эти слова всегда были простыми и основными, но она могла так хорошо направить вас, указать вам на Господа. У нее была такая сила во всем, что она говорила, и Бог подкреплял это. И даже если бы она сказала, знаете, завтра солнце не взойдет, мы бы начали к этому готовиться, потому что оно бы не взошло. Если она говорила что-то, то именно так это и должно было быть. Она действительно стала подобной Богу в этом аспекте. Поэтому мы просто автоматически делали то, что она говорила нам делать. Я не помню, чтобы когда-нибудь спорила с ней из-за чего-то, что казалось, она не очень точно знает. Это же была бабушка. Не было такое ощущение, но не давление, не такая власть. Я буду говорить тебе, что делать. Но просто уверенность, что вы могли положиться на нее во всем, что она сказала. И это было несложно. Это было просто там. Но я могу видеть, что это пришло от того, что она была постоянно перед престолом Божьим. Она постоянно просила, постоянно обращалась к Господу. Я не знаю, но все, что она сделала, все, что она могла придумать и сделать, она делала, приходя к Иисусу.
Ее жизнь была примером непрестанной молитвы.
Да.
Но люди читают это место и думают, что вы должны
все время проводить на коленях.
И вот вы в магазине или в очереди в кафе. Нет, как вы можете получить какую-то мудрость, если вы все время говорите?
Только и делаете, что говорите.
Мы ездили вместе в разные места. В город Талсу, в Арканзас, в другие места. И когда вы едете с кем-то в машине 6 часов, вы же не говорите все время. Вы сидите там вместе. Ваши уши настроены на то, что говорит другой человек. Если мы ехали в Талсу, а наши дочки учатся в университете Орала Робертса в Талсе, и учатся хорошо, им весело вместе.
Очень весело. Мы завоевываем одного ребенка за другим.
Одного ребенка за другим.
Сестрички вместе.
Если мы с тобой должны ехать в Талсу вместе, а это пятичасовая поездка, то мы не будем говорить все время. Возможно, первый час мы проговорим без перерыва, но потом мы просто сядем и расслабимся. Но даже если ты что-то прошепчешь, я это услышу. Я услышу, как ты говоришь, мои уши будут настроены на то, чтобы слышать тебя. Мои уши будут готовы услышать то, что ты говоришь, если у тебя есть что сказать. И наоборот, это и есть общение. И именно так работает молитва. Вы настроены? Этот пример справедлив в случае, когда громко включено радио. Или вас еще что-то отвлекает. Или мой разум сосредоточен на звуках радио или на диске, который проигрывается. Мой разум отвлечен этим. Тогда есть большая вероятность, что я не услышу тебя.
Ты пропустишь
это. Я больше не буду с тобой в общении. И это хороший пример того, что происходит с нами в нашей жизни с Господом, в нашей молитвенной жизни. Мы думаем, что мы должны быть теми, кто постоянно говорит. И мы уходим в сторону, и мы не настроены на Него. Он пытается отвечать нам и общаться с нами. И если мы поступаем таким образом, то мы не молимся непрестанно. Мы не бодрствуем, чтобы пребывать в молитве. Это напоминает мне одну историю, которую я рассказывала вам раньше. Это напоминает мне о том случае, когда мой сын Макс потерялся. Ты помнишь это? Я не знаю, звонили ли мы тебе. Все наши соседи, а мы жили в конце улицы. Ему было около 4 лет, 3 или 4 года, и мы не могли найти его около 20 или 30 минут. И я начала беспокоиться о нем, потому что он был еще маленький, чтобы уехать куда-то на своем велосипеде. Он был маленький, и мы начали его звать, и к нам присоединились соседи. Все кричали «Макс! Макс!» Это начинало беспокоить меня. Я выходила из дома, и я кричала: «Макс, Макс!» Я говорила: «Господь, где Макс? Макс, Макс!» И я делала так в течение часа. И я помню, как я спрашивала:
«Господь, где Макс?
Господь, Господь, где Макс? Макс!» И я
Макс,
так ясно
Макс.
Помню, я была на заднем дворе и подходила к моей раздвижной стеклянной двери. И я сказала: «Господь, где он?» И я начала кричать: «Макс!» И Господь сказал: «Если ты просто замолчишь на минутку, я скажу тебе». И я поняла, что я спрашивала его, но на самом деле не ожидала ответа. И он тут же сказал мне, а мы ведь уже искали его везде, но Господь тут же сказал мне: «Посмотри под столом». У меня стоял стол в зале, большой стол.
Большой стол между теми двумя креслами, очень
большой.
Да,
и на нем была длинная скатерть. Он сказал: «Пойди, посмотри под столом». Я направилась прямо к столу после того, как искала час, и там был Макс. Он крепко спал там под столом. Знаете, когда люди говорят о том, что Господь испытывает их, и они думают, что Он собирается послать им болезнь. Нет, Господь будет испытывать и учить вас на чем-то незначительном, что не является таким уж важным. Но это был такой жизненный урок для меня о молитве и о мудрости. Я желала мудрости Божьей, но я не останавливалась, чтобы принять. Я не ожидала от Него. И помните послание Иакова, где говорится о том, что вы просите у дающего Бога. Вы просите Его, ожидая, что Он даст это вам. Вы просите дающего Бога, а не просто Бога. Вы просите того, кто дает. Поэтому если вы просите того, кто дает, тогда вы должны, когда просите, ожидать.
В 11 главе послания к евреям сказано: «Те, кто приходят к Богу, должны верить». 6 стих 11 главы послания к евреям. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть».
Это
и есть смирение. Он есть Бог, это почтение. Но также в дополнение к этому Он есть ответ, это Он. Он есть исцеление, Он есть процветание, Он есть мудрость. Он является всем этим. И затем сказано: «Верить, что и ищущим Его воздает». Поэтому мы признаем прежде всего, что Бог есть источник, ответ, источник для восполнения всякой мыслимой нужды в моей жизни. Но затем я должна ухватиться за эту веру, и Он даст это мне, если я приду и обращусь к Нему как к этому источнику. Если я просто признаю, что Он есть этот источник, и я прихожу к Нему за этим, Он вознаградит меня тем самым, чего я ищу у Него. Даже в таких простых вещах, как «Где мои ключи? Где мой ребенок?»
Да.
И обе вещи могут быть очень важными.
И Он помог мне найти мои ключи.
Да, в один из дней Он помог мне найти мой телефон. Я искала и искала, почти как ты. Я продолжала говорить: «Я призываю эту вещь ко мне». Я молилась, но я не успокаивалась достаточно долго. Наконец, я просто сказала: «Ну ладно». Оставила это, и внезапно мысль пришла в мой разум. Сдвинуть одеяло на кушетке, накидку на кушетке. Я сдвинула ее, и он был там. Я совсем не помнила, чтобы я даже подходила к кушетке с этим телефоном. Я и не знаю, как он туда попал. Возможно, я положила его туда и даже не помнила об этом, но у меня и в мыслях не было подумать об этом. Но простая мысль, которую Господь принес мне, восполнила мою нужду. Это было то, в чем я нуждалась. Он был там для меня.
Все это возвращается к тому, чтобы быть в состоянии готовности для принятия мудрости, быть в постоянном общении с Господом, к смирению, когда вы делаете Его главным. Помните, я говорила на прошлой неделе о том, чтобы сделать Иисуса Господом вашей жизни?
Да.
Это не что-то, что вы делаете просто один раз. Это то, что вы делаете каждый день. Вы можете сделать Иисуса Господом вашей жизни сегодня, но не завтра. Вы можете сделать Его Господом ваших дел сегодня, а завтра решите делать все сами.
Или вы можете сделать Его Господом вашей жизни
дел.
В отношении...
Да.
Финансов или чего-то подобного, но не в том, что я буду есть, или не в том, что я буду тратить деньги. детей или еще каких-то сфер жизни. И скажу вам, один из самых больших воров, вероятно, самый большой вор для христианина в том, что касается мудрости, в том, что касается всего этого беспокойства. Потому что, когда вы беспокоитесь, вы не даете места Богу. Это грех. И это демонический маневр, чтобы обокрасть вас. Потому что, когда вы волнуетесь и обеспокоены, вы должны понимать, что вы обеспокоены из-за того, что не знаете, что вы будете делать. Вы смотрите внутрь себя. Когда вы смотрите внутрь, вы обнаружите пустоту. Вы пусты, если не обращаетесь к Господу. Но если вы смотрите на Бога, и вы в смиренном состоянии, и вы ищете Его с этим постоянным сознанием, Он есть ответ, если я обращаюсь к Нему. Он даст это мне.
Ты описала полную противоположность беспокойства. Это тот же самый процесс. Просто всегда искать у Бога ответ. И ответ там есть, вместо того, чтобы искать ответ в себе, где его нет. И это опять же возвращает нас к тому, о ком вы думаете в течение вашего дня. Где ваши ответы? Где ваш источник? И когда вы так беспокоитесь, вместо того, чтобы смотреть на Бога и знать, что Он есть ответ, и ожидать услышать от Него, вы смотрите внутрь себя в поисках ответа, и там его нет.
Это
вы паникуете,
это страх,
и вы ходите туда-сюда, туда-сюда, и в действительности это значит быть безбожным в вашем мышлении. Это значит быть сосредоточенным на себе. Послание Иакова сказано, «Теперь вы послушайте, вы говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». Но знаете, там говорится, «Вы, которые не знаете, что случится». Вы должны говорить, «Бог, это то, что мы должны делать». Вы посвящаете свою повседневную жизнь Богу, чтобы Он направлял вас, чтобы Он давал вам мудрость. И когда вы делаете это в своей повседневной жизни, то враг не может достичь успеха, пытаясь бросить что-то в вас, не только потому, что вы знаете, что делать, когда он бросает это в вас, но из-за ежедневного слоя защиты, который вы постоянно строите в своей жизни. Вы живете для Бога, и этот слой защиты враг не может пройти, чтобы добраться до вас. Не уходите, мы сейчас вернемся.
Нам было очень приятно быть с вами сегодня и всю прошлую неделю. Я хочу сказать еще кое о чем, что, я думаю, будет для вас настоящим благословением. Это книга Глории Коупленд «Хождение с Богом». Я думаю, что каждый хочет быть благословленным без меры, благословленным сверх своих способностей, измерять это, когда благость Божья проявляется в его жизни до такой степени, что он даже не может перечислить все, в чем Бог к нему благ. В этой книге говорится о необходимости иметь послушное и готовое сердце, чтобы каждый день ходить с Богом. Знаете, в Писании сказано, что приходящий к Богу должен верить, что Бог воздает. Вы должны верить в благость Божью, чтобы принимать от Него. Эта книга говорит о вашем хождении с Богом. В этой книге упоминается много мест Писания, говорящих о благости Божьей. Мы вдохновляем вас заказать для себя эту книгу. Она может стать замечательным подарком. Вы можете оказать огромное влияние на друзей в церкви, своих соседей, просто подарив им эту книгу, например, на Рождество.
Это хорошая идея. Исповедуйте это вместе со мной. Скажите, «Отец, я благодарю Тебя за мудрость».
«Отец, я благодарю Тебя за мудрость».
«Я благодарю Тебя за то, что я пребываю сегодня в постоянном общении с Тобой».
«Я благодарю Тебя за то, что я пребываю сегодня в постоянном общении с Тобой».
«Господь, я прихожу к Тебе.
Господь, я прихожу к Тебе.
Со всем.
Со всем.
От самых маленьких вещей.
От самых маленьких вещей.
До самых больших вещей.
До самых больших вещей.
Я не буду безбожной в моем мышлении.
Я не буду безбожной в моем мышлении.
Но я буду практиковать сегодня Твое присутствие.
Но я буду практиковать сегодня Твое присутствие.
И враг будет остановлен, и он не сможет войти в мой дом.
Аминь.
Аминь. Аллилуйя! Мы так сильно любим вас! И, пожалуйста, присоединяйтесь к нам завтра. Я Келли Копланд.
Я Терри Копланд Пирсон.
И помните, что Иисус — Господь! He walked the streets of Calvary. The rugged cross he bore. The crowd stood by and watched this man. They'd heard him preach before. No one could ever be worthy of such love. I'd never find. When he was on the cross, I was on his mind. The look of love was on his face, the thorns on his head. The blood that stained his scarlet robe, it stained crimson red. His eyes were on the crowd that day, yet he looked ahead in time. When he was on the cross, you are on his mind. He knew me. Yeah, he loved me. He glory makes the heavens. When he was on the cross.